Добрый день, добрый вечер. То, в любом случае, господа, у нас остаются буквально несколько считанные дни до праздника Шавуот. Как вам известно, в Израиле мы подходим к этому празднику как бы стимулом усиленной подготовки принятия Торы. Сильной подготовки принятия Торы, вот, потому что видно, не дают нам наши соседи как бы это засыпать, вот, и вспоминать как бы на самом деле как бы за счет чего мы живем и держимся. Так что праздник получения Торы, дарования Торы, он должен это нам напомнить, что в этом наша жизнь. Жизнь в этом мире, наша жизнь заключается в том, что у нас есть родник, живительный родник, от которого нельзя ни в коем случае уходить. Ни в коем случае нельзя от него уходить. Не только потому, что человек забывает на самом деле законы, там, Торы и так далее, вот, а в силу того, что он забывает на самом деле, что хорошо, а что плохо. Вот. И так что это надо знать, что день, который действительно по-настоящему нам дает настоящую жизнь. Хаей-мет. Хаей-мет означает жизнь истинную. Жизнь истинную. Не только в грядущем мире, который сам по себе является жизнью истинной. Вот. Но даже в этом мире знать на самом деле, что, где находятся главные ценности, за что нужно бороться, а за что не нужно бороться. Но без Торы это... Я не говорю о том, что только в рамках как бы самой Торы мы видим. Просто само по себе зрение человека, оно меняется. Он начинает смотреть это трезво на вещи, даже которые, казалось бы, не связаны с Торой. Вот. Появляется другой взгляд на вещи. То мы с вами начинаем, завершим новую мишну. В трактате Брахот. Так, ну, Александр, давайте сначала зачитаем, а потом будем уже разбирать с Божьей помощью.
Так, сейчас, секундочку.
А какая это Перегей Мишна Гимель?
Мишна, не знаю, как у вас по списку идет, она у вас разделена немножко по-другому, чем в Гмаре. В Гмаре она идет не от третьей.
Гимель, да?
Второй. Второй, он не идет, но у вас может быть по-другому. Я имею в виду начинать со слов упоминаем о как сказать.
Маскирин.
Да.
Маскирин
Гурот. Маскирин Гурот Шамим.
Совершенно. А, это вторая, да.
Упоминают могущество, не спасывающего дожди в воскрешении мертвых, а просят дожди в благословении году. Авдала же в благословении, дарующий разум. Раби Акива говорит, ее произносит как отдельное благословение. Четвертое по счету. Раби Элизар говорит, благодарение.
О,
Боже.
Да, так здесь мечта, которая, казалось бы, касается уже непосредственно как бы содержания благословения в молитве, но почему-то говорит об этом выборочно. Первая мишна нам просто сказала, что нужно настроить себя на молитву. Мы не говорили о содержании молитвы. То есть здесь мишна говорит уже о содержании молитвы, но не начинает с первой брахи, с первого благословения, а начинает уже со второго благословения, в котором мы упоминаем, заметьте, не главное содержание, а упоминаем о могуществе того, кто это дает нам дожди. Потом переходим о том, что опросим мы о дождях, это в благословении о, как сказать, это лет, я не знаю, как это, благословение это нашего года, так, то есть это браха, которая находится, благословение, которое находится уже у нас, по счету, мне кажется, это какой, в районе восьмой брахи.
Девятый, вот.
Да? Да, девятый.
Браха Лейн.
Да, 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 да. Вот теперь
это
уже большой прыжок. А что с предыдущими благословениями? Почему по поводу них мечта ничего не упоминала? Потом возвращается обратно и говорит о том, что Авдала, который у нас есть это в конце субботы, после субботы, мы эту вставку должны читать в брахе 4, там, где мы просим то, что Всевышний дал нам разумение, дал нам понимание. Так вот. И по этому поводу Раби Лезер возражает и говорит, что... Раби Гиу сначала возражает и говорит, что нужно ее сказать отдельной брахой, отдельным благословением. И Раби Лезер говорит, что вообще ее нужно говорить, то есть именно эту самую Авдалу, так, разделение между святым днем и будничным днем. Первое мнение говорит, что это нужно делать вставкой в благословении о разумении. Раби Акива говорит, нужно говорить отдельным благословением, четвертым. И Раби Лезер говорит, ее нужно, эту самую вставку о разделении святого дня от будней, делать это уже в брахе, который мы говорим, благодарность Творцу, то есть это по счету 16-17, мне кажется, это браха, благословение. Вот такой разброс. И нужно понять, почему как бы так это разделили. Да, если хотят объяснить содержание, то нужно по порядку это делать.
А да? какой основной вопрос-то непонятно?
Вопрос заключается в том, что почему в этой мишне указаны некоторые аспекты, содержащиеся в отдельных благословениях молитвы, это 18 благословений, отдельные. Так вот, почему не взяты все подряд? То есть не разбираем первое это благословение, второе благословение, третье, да, по содержанию. А именно выбраны определенные. Это раз. Вот. Если это хотели именно указать содержание, нужно по порядку делать их, и содержание каждого благословения разобрать. Если не хотели по порядку, то почему выбраны именно эти, а не другие? Почему об этом нужно говорить? Да, понятно, Андрей?
Да.
Вот теперь я приглашаю вас действительно открыть Гмару. На странице, те, которые имеют возможность это сделать, на странице 33А. На листе 33А. Так. Итак, у нас здесь есть мишна, которую мы сейчас разобрали. Она стоит у нас почти в середине листа. Чуть выше середины листа. Так. Там обозначены большими жирными буквами Мем, Тав, Нун и Юд. А потом ниже двух строчек примерно находится у нас начало Гмары, обозначенные буквами Гимель Мем. Да? Если не находите, то скажите. Так. И начинается Гмара со слов Мазкирим. Мазкирим гвурот гшамим. То есть Гмара начинается с того, что цитирует часть Мишны. Да? Мазкирим гвурот гшамим. Но упоминаем о могуществе дождей. Если сказано так, о могуществе дождей. Или можно перевести о могуществе того, кто дает дожди. Но этих слов здесь в тексте нет. Написано буквально, упоминаем могущество дождей. Да, это буквально перевод как бы того, что написано у нас в тексте. Так. Спрашивает Гмара. Господа, вы не нашли, да, еще пока? Или нашли?
Да, мы с вами.
Отлично. Андрей?
Да, у меня все есть.
Отлично. Спрашивает Гмара май тайма. Да, спрашивает Гмара, почему? Почему нужно упоминать о могуществе дождей? Так, именно во втором благословении. Гмара спросила об этом очень кратко. Сказала, почему? Что почему? Процитировал нам часть Мишны, да, упоминаем о могуществе дождей. И вопрос, почему? Что имеется в виду почему? Что? Вот. Но это сокращение, которое для опытного человека, который читает Гмару, он как бы понимаете, что прежде всего, если проведена цитата идет, значит, получается, что что-то в Мишне написано, такое, что должно человека озадачить. Первое, что озадачивает, о том, что почему, это есть первое содержание как бы нашей Мишны, что упоминает о могуществе дождей в благословении о воскрешении мертвых. Это благословение какое у нас? Второе. Соответственно, когда упоминается цитата и спрашивается почему, то имеет в виду именно это самое. Почему упоминают о могуществе дождей именно во втором благословении о воскрешении мертвых? Не просто во втором, а именно в том, это в смысле, в том, что есть там воскрешение мертвых. Почему упоминают о могуществе дождей именно в благословении, которое говорит о воскрешении мертвых? Вот такой вопрос спрашивает Гмара. Отвечает Рав Йосеф. Омар Рав Йосеф. Рав Йосеф является мудрецом периода Талмуда. Откуда я знаю? Потому что написано Рав Йосеф. Не Раби на конце Юд, Раби Йосеф, а Рав Йосеф. Рав – это означает, что он мудрец периода Талмуда. А если бы написано было Раби, то это означает, что мудрец периода Мишны, то есть гораздо более раннего периода. Омар Рав Йосеф, сказал Рав Йосеф, то есть он отвечает на вопрос наш, «Митох шешкула катхията митим». То есть он отвечает на вопрос так, поскольку могущество дождей равносильно или равноценно воскрешению мертвых. Лефихах, поэтому Кваа, поэтому установили ее, да, Кава это установил, Каву они установили, Кавуа на конце, они установили ее, Кваа Бетхиятамитим, поэтому ее установили именно благословение о воскрешении мертвых. Вот такой вопрос.
А можно вопрос?
Да, пожалуйста, Андрей, пожалуйста.
А почему мы говорим, ну, почему мы говорим только здесь о ветер и дождь? Почему мы не упоминаем росу? Меня, правда, учили, что роса говорится или большими цадиками, или только в земле Израиля. Но все же, можете уточнить, почему про росу мы не говорим? Во втором благословении есть выбор. Начиная с Песаха, он дарует росу. А зимой он направляет ветер и низводит дождь.
Правильно.
Но как в диаспоре... Вопрос,
почему Мишна спросила именно о могуществе дождей, а не о том, что Всевышний дает росу?
Да, а что роса меняет... Почему роса как бы не упоминается у нас, как меня учили, сказали, круглый год читай ветер и дождь, без разницы, а не читай про росу. Почему про росу не упоминается и как бы в чем разница, вот такой момент во втором благословении?
Я частично отвечу на ваш вопрос, Андрей, частично. Когда это хотят подчеркнуть, что место этого самой ставки о просьбе о дождях и объяснить, почему он находится именно во втором благословении, то если бы шла речь о росе, то невозможно было бы такой вот дать ответ, который дал Рав Йосеф. Что Рав Йосеф нам говорит? Что могущество дождей, оно сравнимо с воскрешением мертвых. Правильно? Вот. Возможно, что давание росы мы бы не уподобили этому. Понимаете? Что мы видим, что давание дождей, есть в этом какое-то преодоление природы вещей. Подобно этому есть преодоление природы вещей в воскрешении мертвых, потому что, как правило, это то, что мы с вами видим каждый день, явно это не происходит в воскрешении мертвых, правильно? То есть Это я говорю очень поверхностно. Безусловно, господа, когда мы сейчас войдем немножко это глубже, то здесь это будут вещи немножко в другом это, ну, как бы, пласте видны. Но пока говорим самым простым образом, вот, что это возвращение мертвых – это вещь неестественная, противоестественная. Как бы, естественно, под естественным я имею в виду природу вещей. Так мы не видим, что каждый день или каждый там, какой-то час встают мертвые, правильно? Не видим такое. Вот. И поэтому это противоестественная, как бы, вещь, как бы, с точки зрения законов природы. Вот. И нам подчеркивает, что, знаете, что спускать дожди – это тоже нужно одолевать природу. Нужно делать что-то, что идет именно как природа заслоняет этот самый момент. Вот. И поэтому в дождях это более подчеркнуто. Так? Теперь, это ответ, который я вам дал, Андрей, он частичный. Почему он частичный? Соответственно, он отвечает на ваш вопрос. Вы спросили, почему именно не говорится о дождях, а не о росе. Потому что в России это не подчеркнуто это самой грандиозности, это преодолевание природы. Одолевание природы. Вот. Роса – это вещь, которая более естественна. Мы знаем, что есть испарения, которые в итоге вызывают как бы, эффект росы. Эта вещь для нас вполне как бы, известна. Теперь, значит, в отношении дождей можно было сказать то же самое. В Германии, да, нет ничего более естественного, чем дожди, которые идут, правильно? Вот, в определенное время года, вот, или даже, возможно, летом у вас это бывают дожди, вот, есть дожди, это совершенно нормальный ход вещей, вот, но на самом деле, господа, нужно знать, что то, что в Европе сами по себе идут дожди естественным образом, это скорее недостаток, чем достоинство. Точно так же, как и в Египте. Не нужно, это, казалось бы, не нужны дожди, потому что есть Нил, который разливается и дает всем воду. В этом есть недостаток, хотя, казалось бы, есть вода вдоволь. То же самое, когда в Европе спускаются дожди, в этом есть недостаток, а недостоинство. Почему? Потому что не требуется, это, как казалось бы, не требуется связь с Творцом. Просить его о том, чтобы спустились дожди. В месте, где это четко видно, что если не помолимся, дождей не будет. Да, то человек чувствует связь и зависимость со Всевышним. Ему хочется с ним говорить, ему хочется с ним молиться, ему хочется обращаться. В месте, где это и без этого обходится, другими способами, как в Египте, допустим, это было, то на небо не смотрят и не взывают к этому. Понимаете? Вот. И вот, а в то время как роса, она является естественным процессом. Естественным процессом испарения, даже если не в месте, где нет дождей, но испарение происходит, воздух конденсируется, а получается роса. Так? Вот. Это очень поверхностный взгляд, на самом деле, господа, потому что это роса, она не менее чудесное явление, чем и дожди. Но в ней, мне кажется, это не так видно. Мне не так это видно. Вот. Поэтому именно это мудрец Мишны упомянул именно о дождях, потому что в них видно это самое одоление природы. Так, более того, господа, это в трактате Таанит в самом начале там тоже говорится о могуществе дождей. И там это сравнивается, что есть три ключа, которые Всевышний не передавал в руки ангелам, как своим посланникам, а оставляет их у себя, и он сам лично открывает это самое, как бы этими ключами то, что нужно открывать. И одно из этих ключей это сказано, это ключи дождей. По другому мнению, это ключи заработка, который человек чтобы заработать себе на жизнь, на пропитание своих домочадцев и самого себя. Вот. Что и то, и другое, это вещь, которая Всевышний оставил ключи у себя. Это у себя. Значит, оставил ключи у себя. Когда это передано ангелами, ангелы управляют природой, и поэтому это вливается в природное явление. Когда же ключи остаются от Всевышнего, тем самым говорится о том, что то, что эта вещь происходит, это не очевидно. Это неестественное явление, потому что ключи остающего Творца он не передал это ангелам, которые управляют природой. Понимаете? Вот. И поэтому то, что появляются дожди, это потому, что Всевышний сам открывает это, как называется по-русски, ну, закрома не назовешь, это называется это хранилище дождей. Небесное хранилище дождей. Сам он лично открывает. То есть это не естественная природа вещей. А то, что у нас есть места, где это происходит совершенно естественным образом, да, это называется маскировка. Это называется о том, что здесь сокрыта, как бы, на самом деле, суть, как бы, того, откуда не приходят нам эти дожди. И то же самое сказано про заработок человека. То заработок человека – это тоже вещь, которая находится в руках Творца. Так, по одному мнению, вместо это о место дождей должно упоминаться именно о заработке, потому что они одной и той же природы. Вот. И когда мы говорим с вами дальше, посмотрите, Мишна говорит про то, что мы просим, во второй брахе мы только упоминаем о дождях, потому что Всевышний он спускает дожди. А вот в брахе, которая у нас является по счету, раз, два, 3, 4, 5, 6, еще 3 добавить. 9 брахой. Это браха о благоденствии в наш год. То вот это в брахе мы как раз попросим этого Всевышнего, просим именно о дожде, тем самым просим в том числе и о заработке, чтобы у нас было пропитание. Не пропитание, а одевание, чтобы все, что требуется нам, чтобы можно было нормально жить. Мы просим именно в этой брахе, когда мы просили о дожде, не просто упоминали, как во второй брахе, а просили именно о дожде в этом самом 9-м благословении. Тем самым мы просили также Всевышнего о заработке. Потому что от того, что будут дожди, будет урожай, будет удорожай, будет заработок. Это простой, как бы простая связь между этими вещами. Безусловно, как бы это не всегда. В наше время это делается за счет урожая. Вот, но там, где идет нормальный, естественный ход вещей, который управляется Творцом, вот, то, безусловно, когда есть дожди, есть благословение Всевышнего, то вся земля обогащается, дает много-много-много урожая и себе, и другим. Соответственно, как бы есть много, большое изобилие. Когда Всевышний, кстати, упоминает через пророков о том, что, сейчас мы с вами учили это, в главе Бехукотай. Если вы пойдете моими законами, будете жить моими законами. Так там сказано о том, что именно приводятся примеры, связанные именно с землей. Что, как там сказано, я говорю больным таким переводом, что тот, кто занимается молодьбой, так, то есть сам обрабатывает, только обрабатывает снятый урожай, вот, уже его настигает тот, который сеет зерно. То есть настолько это как бы, или наоборот, сеющее зерно, так его догоняет тот, который уже говорит, нужно обрабатывать снятый урожай. Другими словами, они как бы соединяются почти, что дело происходит одновременно и сбор урожая, и сеяние урожая. Настолько как бы в большом изобилии будет земля Израиля.